Здравствуйте, уважаемые друзья! Озвученную работу внутреннего предиктора СССР об алгоритмике мышления и психической деятельности «Свет мой зеркальце, скажи» после его прослушивания рекомендуется прочесть для лучшего усвоения. Запись осуществлена студией Общественного института глобального и регионального управления, сайт kobinstitut.com.ua при участии conceptual.ru. У микрофона Вячеслав Негреба. Почти вся конфликтность в коллективной деятельности людей представляет собой выражение по существу стандартной алгоритмики яцентричного мышления. Пока индивид находится вне общества, эта алгоритмика относительно безобидна. Но когда индивид оказывается в обществе себе подобных, каждый из которых несет в своем индивидуальном бессознательном алгоритмы того же яцентричного типа, то общество неизбежно внутренне конфликтно, и вопрос только в том, как выражаются и сколь интенсивны в нем конфликты многих и многих яцентризмов между собой. Если в обществе возникают множество сходных типов яцентризма, то они порождают группировки более или менее солидарных между собой индивидов, наиболее распространенными и бросающимися в глазах типами которых являются сословия землячества и профессиональные корпорации. Однако в результате появления такого рода группировок не возникает единодушного сплочения общества, и взаимная конфликтность яцентризмов с уровня конфликтов между индивидами передается на уровень конфликтов между этими группировками, интенсивность которых подчинена уже алгоритмике управления глобальным историческим процессом, определяемой той или иной концептуальной властью, а не кем-либо из индивидов персонально, какой бы высокий статус он ни занимал в иерархии органов исполнения концепции, поддерживающей яцентричное мировоззрение и проистекающей из него. Алгоритмика всякого мышления включает в себя сознание индивида, бессознательные уровни его индивидуальной психики и какие-то фрагменты коллективной психики, в которой он соучаствует. При этом алгоритмика мышления представляет собой диалог сознания и бессознательных уровней психики. И в этом диалоге сознание большей частью дает добро или налагает запреты на использование результатов обработки информации бессознательными уровнями психики, хотя у многих просто присутствует при этом процессе, не вмешиваясь в него. По существу, сознание индивида едет по жизни на теле, управляемом непрестанно во внешнем и внутреннем поведении бессознательными уровнями психики, вследствие чего индивид на протяжении длительных интервалов времени оказывается заложником не всегда осознаваемой им информации и не всегда предсказуемых для сознания алгоритмов ее обработки, которые содержатся в бессознательных уровнях его психики или доступны ему через них в какой-то коллективной психике. И всегда, когда в настоящем контексте встречается термин «бессознательные уровни психики», то следует помнить, что через них на личность может оказываться и внешнее воздействие со стороны эгрегоров коллективной психики, в которой личность соучаствует, а также и со стороны субъектов, злоупотребляющих своими экстрасенсорными способностями. Соответственно, будучи заложником своего бессознательного, индивид может сам не заметить того, как окажется одержимым каким-то иным субъектом или объектом, от которого его бессознательные уровни психики получают информацию, определяющую его поведение. Психика, подавляющая в большинство, устроена так, что если ее бессознательные уровни решают какую-то определенную задачу, то невозможен осознанный самоконтроль правильности решения этой задачи в самом процессе ее решения. Для осуществления осознаваемого самоконтроля необходимо выйти из процесса решения этой задачи и переоценить не только достигнутые промежуточные и конечные результаты, но и информацию и алгоритм ее обработки, которые привели к получению именно этих результатов при яцентричном мировоззрении, далеко не всегда совпадающих с предшествующими началу деятельности вожделениями и ожиданиями. Эта особенность психики приводит к тому, что индивид действительно не ведает в процессе самой деятельности, что творит, поскольку события увлекают его в том смысле, что бессознательные уровни психики непрерывно реагируют на входной поток информации, отсекая сознание, а тем самым и волю субъекта от участия в управлении течением событий. Ведать индивид может только по завершении каких-то этапов своей деятельности, осознанно переосмысляя уже совершенное им, либо перед началом действий, сформировав свои намерения. А именно, в отношении прошлого он ведает по факту свершившегося, что нашло выражение в пословице «мужик задним умом крепок», а в отношении намерений на будущее – ведает в пределах того, насколько его субъективные оценки устойчивости по предсказуемости течения событий, в которых он намеревается участвовать или уже участвует, совпадают с объективными возможностями течения этих же событий при его участии. Благодаря этому индивид в большинстве случаев может соотнести с реальным результатом свои предшествующие намерения, подумать об алгоритмике своего мышления и психической деятельности в целом, дабы выявить и устранить те сбои в алгоритмике собственной психики, которые привели к тому, что результаты деятельности не совпали с вожделениями и намерениями в той мере, как это предполагалось. Но беда общества в том, что большинство индивидов, его образующих, этого не делают. Кроме того, еще некоторое количество индивидов приступает к действиям, вообще не сформировав заблаговременно никаких определенных намерений и способов их осуществления. А кроме них есть и такие, чье сознание халуйствует перед их бессознательными уровнями психики, направляя свою волю на упреждающее угождение порочным бессознательным автоматизмом и тем самым развращая себя. Если же осмысленно относиться не только ко внешним обстоятельствам жизни, но и к алгоритмике собственной психической деятельности, то неизбежен вывод о том, что для безошибочного поведения в русле определенной концепции, а также для объективно безошибочного избрания самой концепции в условиях, когда бессознательные уровни психики отсекают сознание индивида, а вместе с ним и его волю от участия в управлении течением событий, необходимо настраивать алгоритмику бессознательных уровней психики на безошибочную обработку всей поступающей информации и на безошибочное соучастие в коллективной психике. Необходимо регулярно возобновлять или поддерживать это качество собственного настроения в течение всей жизни. В этом случае автопилот бессознательных уровней психики будет обрабатывать информацию безупречно и в проблемные моменты будет сам обращаться к сознанию за дальнейшими указаниями, а не отсекать сознание индивида от управления. Но эта задача настройки алгоритмики автопилота бессознательных уровней психики не имеет решения в границах я-центричного мировоззрения. Тем не менее, она гарантированно разрешима в русле иного мировоззрения. При этом она сводится к нескольким последовательным шагам, повторяемым неоднократно в циклической последовательности, а именно осознанию, то есть мировоззрению триединства материи, информации и меры, и роли способности к развлечению одного от другого, даваемой Богом непосредственно каждому по его нравственности. Осознанному выявлению в себе самом на основе даваемого Богом развлечения составляющих яцентризма и определение их нравственной оценки как ошибочных, ложных, употребления которых недопустимо в алгоритмике мышления и психической деятельности в целом. Освоение навыков деятельности на основе тандемного принципа, в котором выявлению собственного «я-центризма» каждого из участников тандема способствует несовпадение с ним «я-центризма» его партнера. Однако многолетний опыт распространения материалов концепции общественной безопасности показал, что подавляющее большинство искренних сторонников КОП останавливается на шаге первом. Они осознали, как-то поняли учение о триединстве материи, информации и меры, как предельно обобщающих категориях философии, о равно первичных различиях в сотворенном Богом мироздании, как-то осознали и поняли роль в жизни, даваемой Богом непосредственно каждому индивиду по его нравственности и способности к развлечению одного от другого. как-то поняли зависимость потока жизненных событий от этой способности, как-то осознали и поняли достаточно общую теорию управления как одно из многих возможных описаний наиболее общей алгоритмики всех процессов в объективной реальности, в их взаимосвязи. Как-то осознали и поняли проистекающее из достаточно общей теории управления воззрение на историю глобальной цивилизации и региональной цивилизации России, а также воззрение на обусловленность течения истории статистикой распределения индивидов по типам строя психики с учетом их различий по принадлежности к мужскому либо женскому полу, и занялись распространением этой информации в окружающей социальной среде, в результате чего расширился круг тех, кто хоть что-то слышал о концепции общественной безопасности, а также выросло и число ее действительно искренних сторонников. Когда же число искренних сторонников КОП в обществе стало достаточным для регулярного общения и коллективной деятельности, выяснилось, что большинство искренних сторонников КОП не в состоянии действовать в ладу с другими, не менее искренними сторонниками КОП, поддерживая коллективную деятельность в русле концепции. Хотя каждый из них сам по себе в состоянии более или менее эффективно донести сообразно ей самой информацию концепции до других. В состоянии сделать в одиночку что-то другое в русле концепции. Но как только дело требует коллективной внутренне слаженной деятельности хотя бы нескольких человек, так спустя какое-то время более или менее успешно начатая коллективная деятельность рассыпается вследствие конфликтов, возникающих между действительно искренними поодиночке сторонниками КОП. Это является объективным показателем того, что алгоритмика я-центризма по-прежнему активна в бессознательных уровнях психики большинства из них, а уровень активности я-центричной алгоритмики превышает критический. Это обстоятельство и вынуждает заняться рассмотрением алгоритмики я-центризма как таковой. Ведь алгоритм – это преемственная последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь определенных целей. Алгоритм, как описание, представляет собой совокупность информации, описывающей характер преобразования входного потока информации в каждом блоке алгоритма и мер, управляющих передачей потоков, преобразуемой в алгоритме информации от каждого блока к другим. Внешне формально алгоритмы и их фрагменты могут быть отнесены к одному из следующих типов или же представлять собой их упорядоченную комбинацию, а именно линейная. В них информация передается по цепочке от блока к блоку. Циклические. В них несколько блоков образуют кольцо, по которому передается информация в процессе преобразований. Разветвляющиеся. В них передача информации от одного блока к последующему не определена однозначно структура алгоритма, но обусловлена результатами обработки информации. Распараллеливающиеся. В них информация от одного блока передается сразу нескольким блокам-приемникам процесса. Все типы, кроме линейного, требуют некоторого управления потоками информации при передаче их от блока к блоку. Управление информацией в алгоритмах при передаче ее от блока к блоку основано на сопоставлении полученных результатов с некоторым стандартом сравнения. Такой стандарт может быть как вычисляемым в самом алгоритме, так и неизменным свойством самого алгоритма. По своему существу, в мировоззрении триединства материи, информации и меры, такой стандарт сравнения, управляющий информационными потоками в алгоритме, представляет собой одно из жизненных выражений меры, то есть это мерило. Приведенное определение алгоритма и сказанное об управлении информационными потоками в нем вполне применимо и к психической деятельности индивидов и коллективов, то есть применимо к алгоритмике психики в целом, как совокупности частных алгоритмов, в ней содержащихся, в которой происходит передача управления от одного частного алгоритма к другим. При этом алгоритмика психики, хотя и может меняться на протяжении жизни, как по тематическому составу содержащихся в ней алгоритмов, так и по качеству каждого функционально специализированных алгоритмов, но по отношению к скорости течения событий в подавляющем большинстве ситуаций скорость ее изменения почти нулевая. Как можно понять из этого описания, в двух экземплярах одного и того же достаточно разветвленного алгоритма с некоторым количеством циклов обработки информации, входной поток информации будет преобразовываться в различные результаты, если в одном экземпляре заменить значение мер, свойственных алгоритму, с которыми сравниваются промежуточные результаты обработки информации, и на основании такого сравнения информационный поток передается для дальнейшей обработки в последующий блок. По отношению к психике индивида проблема состоит в том, что большая часть блоков преобразователя информации в ней упрятана в бессознательные уровни психики, вследствие чего бодрствующему сознанию осуществить их ревизию не удается, если индивид не владел психотехниками произвольного вхождения в трансовое состояние, в которых при определенных навыках сознанию оказывается доступной та информация, содержащаяся в психике, которая в обычном его состоянии недоступна. Однако в алгоритмике психики каждого есть одна компонента, которая едина и для сознательных, и для бессознательных уровней психики и объединяет сознательное и бессознательное в целостную систему обработки информации, тем безупречнее, чем меньше в ней взаимоисключающих друг друга мнений по конкретным частным вопросам и их взаимосвязям. Это компонента «нравственность», которую хотя и редко, но все же называют «нравственное мерило». Хотя не все в своей нравственности осознается индивидом в процессе деятельности, о чем говорилось ранее, но все же нравственное мерило в отношении тех или иных действий и линий поведения могут быть осознанно выявлены в результате переосмысления своего прошлого поведения и намерений на будущее. Это можно сделать и самостоятельно, и принять помощь окружающих, отказавшись от предубеждения, что принятие помощи есть собственное унижение. В информационном отношении нравственность индивида представляет собой совокупность описаний каких-то жизненных, реальных и возможных ситуаций с оценками каждой из них. Хорошо, плохо, не имеет значения или значение не определено, либо обусловлено сопутствующими обстоятельствами. С этой совокупностью описаний мерил соотносится вся алгоритмика психики в процессе преобразования информации при выработке линии поведения в изменяющихся обстоятельствах жизни. Соответственно, перезадание выявленных нравственных мерил с новыми значениями оценок «хорошо», «плохо» в отношении связанных с каждым из них множеством характерных событий, переопределяет и весь характер алгоритмики сознательных и бессознательных уровней психики, изменяя при этом то множество целей, к осуществлению которых в жизни стремится человек, и то множество путей и средств их достижения, которые он признает допустимыми. При этом, если переопределенное новое значение нравственных мерил менее ошибочны по отношению к Божьему предопределению для человека, чем прежние, то автопилот бессознательных уровней психики сам вырабатывает лучшую линию поведения, нежели в прошлом. Если заданы еще более ошибочные значения, то ошибки автопилота бессознательных уровней психики будут еще более тяжкими. После этих общих описаний алгоритмики вообще и соотнесения их с психикой индивида можно перейти к анализу собственной алгоритмики ацентризма, определяющей всю дальнейшую психическую деятельность. Нравственное мерило ацентризма состоит в следующем утверждении. Всякое мнение, не совпадающее со мнением, а равно и с личным опытом индивида и ацентриста, в большей или меньшей мере ошибочно или ложно. Наиболее близким к объективной истине является собственное мнение индивида, а также и его личный опыт. Это утверждение определяет всю алгоритмику бессознательных уровней психики индивида с яцентричным мировоззрением. Из него есть следствие. Даже безошибочное действие, совершенное другим, оценивается как ошибочное. Опыт и навыки другого в решении каких-то проблем, его притязание на их решение – заведомо хуже, нежели собственный опыт, навыки, притязания индивида на решение тех же проблем. По отношению же к действиям другого человека, о которых детально ничего или мало что известно, а также по отношению к его возможным будущим действиям и их результатам, яцентричное мышление порождает кучу домыслов, на основе которых бессознательно формируется система представлений о другом человеке, как о субъекте заведомо худшем, чем он есть на самом деле. По отношению к будущему, такого рода домыслы достаточно часто осознаются яцентристами как интуиция или предвидение. Но если психика того, в отношении кого сформирована система домыслов, о его предстоящем поведении не защищена должным образом, то эти домыслы станут программой его реального поведения в будущем. В негативных последствиях его поведения будет обвинен он же, с добавлением «я же предсказывал», хотя на самом деле другой человек виноват лишь в том, что не смог защититься от злобных домыслов по предубеждению о нем других субъектов с яцентричным мышлением. Эти домыслы по предубеждению, детализирующие достоверную информацию о прошлом и будущем, разрастаются как снежный ком, и под бременем их же ошибочности и заведомо лжи рассыпается коллективная деятельность многих и многих людей в русле более или менее обширной концепции, хотя каждый из них поодиночке способен неплохо действовать сообразно ее целям. А в жизни, однако, приведенный исходный нравственный постулат алгоритм геоцентризма не предстает перед сознанием индивида в виде прямого оглашения. Он предстает перед его сознанием во множестве оболочек, мнений и образов, связанных с каждым из множества его больших и мелких жизненных вопросов. И в этих камуфляжных оболочках исходный постулат яцентричного мышления далеко не сразу узнаешь. Если же эти мнения, образы, символы, действия кто-то сторонний прямо соотнесет с этим первейшим нравственным постулатом яцентризма, а сознание яцентриста не успеет проявить волевых усилий и не скажет вовремя «цыц» своим бессознательным уровнем психики, то алгоритм яцентричного мышления, находящийся на страже ситуации, сработает еще раз и убедительно объяснит отсеченному от управления сознанию, в чем и как и почему его оппонент не прав, возводя на него обвинение в яцентризме, представляющее собой якобы напраслину в ее чистом виде. Если алгоритм яцентричного мышления бессознательных уровней психики оказывается не в состоянии выдать убедительное по его оценкам оправдание, то он проявит изворотливость, постарается переключить внимание собеседника на другую тему, выдвинет встречное обвинение в яцентризме, обрушит на него взрыв эмоций, доходящий до истерики, введет самого яцентриста в депрессию или доведет его до травмы или болезни с целью, чтобы его пожалели, наложит запрет на общение со злобно клевещущим врагом, ославит врага в кавычках среди общих знакомых, чтобы выдавить его из круга и тому подобное. Алгоритм яцентричного мышления в обороне не на жизнь, а на смерть ведет своего носителя только к неприятностям, поэтому, сталкиваясь с обвинениями в яцентризме, жизненно важно научиться приказывать «цыц» своим бессознательным уровнем психики и искренне ставить перед ними задачу. Показать, в чем прав собеседник, обвиняя вас в яцентризме. Если же задачу поставить иначе, в чем не прав оппонент, то по умолчанию такая постановка задачи предполагает изначально собственную правоту, по неоглашенному предубеждению исключает возможные свои ошибки или каких-то иных сбоев в алгоритмике психической деятельности. Постановка задачи «в чем не прав оппонент» является иносказательным выражением собственного яцентризма, защищающегося, однако негласно, а на основе умолчаний, дополняющих оглашенную информацию. Поставить задачу «в чем прав обвиняющий собеседник» – это единственная созидательная реакция на обвинение в яцентризме. Отказ психики принять к решению эту задачу, которая не может не быть известным сознанию, является неоспоримым выражением яцентризма, возможно, отягощенного одержимостью. Способность поставить перед собственными бессознательными уровнями психики эту задачу – основа для вхождения в тандемный принцип деятельности, освоение которого способно в дальнейшем заметно облегчить жизнь. Божьей милостью информация объективна, а психика человека устроена так, что даже тяжело пораженный я-центризмом алгоритмикой мышления индивида в состоянии смоделировать взгляд со стороны на самого себя и дать более или менее детальный ответ на этот вопрос в одном из двух вариантов, либо в каком-то их сочетании. Обвиняющий прав конкретно в том-то и в том-то, а мне следует пересмотреть свои такие-то нравственные постулаты. Либо обвиняющий сам жертва я-центричного мышления, и в его обвинении выразились его ошибочные я-центричные нравственные постулаты конкретно такого-то и такого-то содержания. Голословное самооправдание и обвинение, не вскрывающие алгоритмики психической деятельности, ответами не являются и представляют собой выражение собственного я-центризма, возможно, отягощенного одержимостью, заблокировавшей алгоритмику мышления. Ответ, полученный в первом приближении, можно уточнить в нескольких последующих приближениях тем же способом диалога сознания с бессознательными уровнями психики. Но этот алгоритм очищения собственной психики от я-центризма ограниченно работоспособен у носителей атеистического мировоззрения. И он же вообще саморазрушителен для тех, кому вспомнить черта всех милее, нежели осознанно обратиться к Богу за помощью и вести повседневную жизнь в осмысленном, а не бессмысленном ритуальном молитвенном диалоге непосредственно с Всевышним Богом, Творцом и Вседержителем. Уклоняющийся от молитвы, вступая в диалог с бессознательными уровнями своей психики, имеет реальные шансы быть водительствуемым чертом, и нечисть заведет его. Бог же дает доказательство своего бытия сам, каждому, кто к нему обращается, тем, что отвечает изменениям течения событий в соответствии со смыслом молитвы, тем более показательно, чем сам человек отзывчив и доверчив, когда Бог сам обращается к человеку через его совесть и на языке жизненных знамений, через других людей, через памятники культуры и тому подобное. Если не считать отъявленного сатанизма, то наиболее разрушительным является отказ от этого пути и выдвижение встречного предложения. «Принимайте меня таким, какой я есть, и терпите все, что вам не нравится. Устраняйте за мной последствия моей деятельности всеми вашими силами. Я же терплю то, что мне в вас не нравится». Причем этот отказ может быть сознательно волевой позицией. В этом случае мировоззренческий я-центризм перешел в форму бытового паразитического эгоизма. А может быть сформирован как линия поведения я-центричным мышлением на бессознательных уровнях психики при отсеченном от управления сознании с парализованной волей. Но в обоих случаях окружающим одинаково неприятно и приходится иметь дело с одним и тем же набором результатов дел убежденного бытового эгоиста или бессознательного я-центриста. Если же индивид осознанно не задумывается об обусловленности результатов обработки информации его бессознательными уровнями психики, нравственным стандартом яцентризма, когда результаты обработки информации на бессознательных уровнях психики предстают перед его сознанием, то прийти к ним, к единым воззрениям по какому-то конкретному даже одному вопросу весьма проблематично. Если же вопросов много, индивидов много, то им всем прийти к единству взглядов практически невозможно при сохранении ими яцентричного мировоззрения. А жизнь общества требует не только прийти к более или менее единым воззрениям по множеству вопросов, но требует и того, чтобы эти воззрения достаточно хорошо соответствовали объективной истине и находили свое адекватное выражение в поведении множества индивидов даже тогда, когда они, будучи участниками течения событий, сами не могут ведать, что творят при движении по жизни на автопилоте бессознательного, в силу двухуровневого построения психики каждого из них.
В нашем понимании каждый человек принадлежит к одному из двух типов мировоззрений, которые можно свести все многообразие внешне различных мировоззрений – мозаике или калейдоскопу. Каждый из типов мировоззрения характеризует бессознательное или осознанное отношение индивида к смысловым единицам, которые он обретает в развлечении. Новая информация – становится доступной сознанию индивида только в результате того, что ему свыше по его нравственности дается способность к развлечению, в результате чего объективная реальность предстает перед сознанием в виде пары «это не это». И таким образом, в глубинах психики индивида вся информация о мире хранится как память о парах «это не это», данных ему в развлечении на протяжении всей его жизни. Отношение к смысловым единицам, входящим в эти пары, может быть двояким. Для одних индивидов нормально стремление к тому, чтобы все смысловые единицы, которыми оперирует их психика, были определенно взаимно связаны между собой. Эта определенность взаимосвязи может быть как однозначной, так и множественной, статистически упорядоченной, из которой всякий раз выбирается однозначная определенность взаимосвязей, обусловленная конкретными обстоятельствами реальной жизни, фантазией и намерениями. Для других обычно свойственно уклоняться от того, чтобы в их психике выстраивалась система определенных взаимосвязей между смысловыми единицами, которые им даны свыше в развлечении. Мировоззрение первого типа мы называем мозаичным. Второе даже затруднительно назвать мировоззрением, поскольку оно способно нести в себе многие факты, понятия и тому подобное, но не несет в себе одного – целостной картины объективной реальности, хотя фрагменты, смысловые единицы, из которых картина мира в принципе может быть сложена, в нем присутствуют подчас в изобилии и детальности. И если первое подобно мозаичному витражу, то второе подобно калейдоскопу, в котором пересыпаются такие же разноцветные стекляшки, из каких слажен витраж. При каждом сотрясении трубы калейдоскопа жизненными обстоятельствами или при добавлении в него новых стекляшек, смысловых единиц, хаотично пересыпаются, образуя новый узор, возможно, что красивый и причудливый, но ничего общего не имеющий с мозаичным витражом, более или менее детально повторяющим образ мира в психике индивида с другой организацией и целевой ориентацией интеллекта. Интеллект, ум, разум в современном русском языке – это синонимы. Интеллект – это та же компонента психики, которая, прежде всего прочего, отвечает за осмысление жизни, в основе чего лежит установление взаимосвязей во всей совокупности смысловых единиц «это не это», которые индивиду даны свыше в развлечении за всю его жизнь. Все остальные задачи интеллект способен решать тем успешнее, чем лучше он решил эту задачу построения собственной информационной модели мира в форме мозаики смысловых единиц «это не это» на общем информационном фоне. Калейдоскопическое мировоззрение, не являясь целостной картиной всего, в принципе непригодно для моделирования и прогнозирования. Поэтому, чтобы толпа была зависима от правящей элиты в толпоэлитарном обществе, в системе образования для всех целенаправленно культивируется калейдоскопичность мировоззрения. Калейдоскопичность мировоззрения системой образования для всех в толпоэлитарном обществе не поддерживается только в области узкопрофессионального образования, поскольку всякая профессиональная деятельность становится невозможной на основе ликвидации взаимосвязи между различными фрагментами знаний и навыков, составляющих собой профессионализм. Но за пределами профессиональной деятельности калейдоскопичность мировоззрения поддерживается на основе культа свободомыслия и права индивида быть непохожим на других в его «самовыражении», в кавычках. Реально вся эта непохожесть и своеобразие в обществе большей частью представляют собой непохожесть узоров в одном калейдоскопе на узор в другом калейдоскопе. Но не своеобразие устойчивого мировоззрения, обеспечивающего развитие личности в направлении человечного строя психики. Но сборка смысловых единиц в мозаичную картину объективной реальности во внутреннем духовном мире индивида – только одна из многих задач, которые обслуживает алгоритмика его психики, хотя это весьма своеобразная задача, успешное решение которой – обуславливает успешное решение всех прочих задач. Как уже было сказано ранее, в информационном отношении нравственность индивида представляет собой совокупность описаний каких-то жизненных, реальных и воображаемых ситуаций с оценками каждой из них, хорошо, плохо, не имеет значения, или не определено. Во всей этой совокупности могут быть взаимно исключающие друг друга определения. Кроме того, алгоритмика психики под управлением каких-то первичных нравственных определений может вырабатывать какие-то вторичные нравственные мерила, на которые в алгоритме построения картины мира возлагается функция управления преобразованием информации и построения связи между смысловыми единицами. Может сложиться и такая ситуация, что вследствие неопределенности переопределение в процессе работы нравственных мерил, взаимно исключающих определений ими в управлении в алгоритме, алгоритм будет устойчиво рассыпаться, вследствие чего в картине мира будет преобладать калейдоскопичность, а сборка мозаики окажется невозможной именно вследствие внутренней конфликта нравственности, либо вследствие нравственной неопределенности индивида в каких-то вопросах. Этот анализ алгоритмики показывает, что яцентризм и калейдоскопичность мировоззрения взаимно связаны и обуславливают друг друга. Для яцентричного мировоззрения свойственно выстраивать мысленное древо от я-центра, пребывающего в пространстве, заполненной материей, которая под воздействием духа, энергии, изменяется во времени. Иными словами, предельно обобщающими категориями в яцентричном мировоззрении являются следующие четыре категории. Пространство и время, как пустые сами по себе вместилища материи, материя, обретающаяся в пустых вместилищах пространства и времени, энергия, преобразующая материю. Объективность информации и мерил в этом мировоззрении исключаются. Информация и мерила всегда субъективны, вследствие чего объективная реальность, непознаваемая по предубеждению, вносимому по умолчанию. Все события протекают во взаимной связи названных четырех компонент, образующих мироздание в его представлении в я-центричном мировоззрении. Но при этом изменение обстоятельств, с пребыванием которых отождествляет себя я-центр индивида, приводит к тому, что алгоритмика выстраивания мозаичной картины мира перезадает заново начало координат мысленного древа, разрушая тем самым не только сам алгоритм формирования мозаичной картины мира, но и все прочие алгоритмы, в которые попадает информация из мысленного древа. Так, в процессе разрушения созидаемой мозаики устойчивым я-центризмом возникает непрерывно мельтешащий калейдоскоп мнений, образов, символов, иносказаний, умолчаний и прочего свойственного психической деятельности человека. В мировоззрении триединства выстраивается мысленное древо от образа Божьего, которому есть место в душе каждого человека, а первичными различиями в сотворенном Богом мироздании являются три категории, связанные между собой соотношением триединства – материя, информация, мера. По отношению к материи, мера предстает как матрица ее возможных состояний и переходов из одного состояния в другое. По отношению к информации, мера предстает как система кодирования информации. Пространство и время оказывается выражением свойств соизмеримости различных фрагментов тварного мироздания между собой, и поскольку человек является частью этого тварного мироздания, то ему свойственно как восприятие пространства и времени, так и порождение пространства и времени своей деятельностью. Энергия и материя в этом мировоззрении эквивалентны в том смысле, что материя – это материя устойчивых состояний в твердом, в жидком, в газообразном, каждая из которых характеризуется своей устойчивой динамикой, а энергия – это та же материя, но в переходных процессах между устойчивыми агрегатными состояниями. В этом мировоззрении триединства материи, информации и меры индивид осознает себя частью объективной реальности, а изменение обстоятельств вокруг него не приводит к постоянному перезаданию начала координат, от которых алгоритмика его психики выстраивает мысленное древо мозаичной картины мира. Соответственно, этой особенности мировоззрения триединства мысленное древо не разрушается сменой обстоятельств, и все прочие процессы обработки информации, которые на него опираются, протекают устойчиво. Однако большинство несет в себе какое-то яцентричное наследие прошлого. В Вследствие этого и в то время, когда индивид осознанно, целенаправленно выстраивает в своей психике богоцентричное, мозаичное мировоззрение триединства материи, информации и меры, его бессознательные уровни психики, обращаясь к какой-то памятной информации, неизбежно соскальзывают на алгоритмику яоцентричного мышления. Соответственно, для того, чтобы возвращаться к богоцентричному, мозаичному мировоззрению триединства материи, информации и меры, необходимо, памятуя о функциональной нагрузке нравственных мерил в алгоритмике психики индивида, определенно выявить не только исходное нравственное мерило яоцентризма, но и исходное нравственное мерило богоцентричного мозаичного мировоззрения. И для этого необходимо взглянуть на эмоциональную составляющую психики человека. Мировоззрение триединства материи, информации и меры открывает совершенно иное видение вопроса об эмоциях, хорошем либо дурном настроении. И это видение просто невыразимо в традициях психологических школ как Запада, так и ведических знахарского Востока, вследствие того, что в их мировоззрении информация не объективна, а субъективна, либо к ней не выражено определенное отношение. В мировоззрении же триединства материи, информации и меры вопрос об эмоциях в поведении человека оказывается неразрывно связанным с двумя другими вопросами, рассматриваемыми изолированно друг от друга большинством психологов и психиатров. Во-первых, это вопрос о соотношении сознательных и бессознательных составляющих единого процесса мышления индивида. А во-вторых, это вопрос об объективной, истинной, а не декларируемой и непоказной нравственности индивида. В мировоззрении триединства материи, информации и меры эмоции плюс истинная объективная нравственность плюс сознательные и бессознательные слагаемые процессы мышления предстают как единый алгоритмический комплекс, обрабатывающий объективную информацию, а именно как ту, что поступает от органов чувств, как и ту, что хранится в памяти. Именно в этой триаде эмоции плюс нравственность плюс сознательные и бессознательные слагаемые процессы мышления, представляющие собой единый алгоритмический комплекс преобразования информации, вырабатывается внутреннее и внешнее поведение всякого индивида. Для того, чтобы иметь жизнь и иметь ее с избытком, а не выживать, преодолевая преимущественно нежелательное стечение обстоятельств, необходимо выявить функциональную нагрузку компонент этого алгоритмического комплекса, дабы уметь настраивать его как целостную систему на объективно безукоризненную обработку информации. Хотя об этом было уже сказано многое, но некоторые аспекты необходимо детализировать. Начнем от сознания. Возможности сознания человека вне трансовых состояний ограничены следующими показателями. Индивид в состоянии удерживать сознательное внимание и оперировать 7-9 объектами одновременно. При этом он способен различать не более 15 смысловых единиц в секунду. Если первое более или менее понятно, то второе нуждается в пояснении. Каждый кадр на киноленте – это смысловая единица. При скорости проекции 16 кадров в секунду и более, сознание вне трансовых состояний воспринимает изображение как движение. При скорости проекции менее 16 кадров в секунду, сознание воспринимает фильм не как движение, а как череду различных неподвижных положений, последовательность которых представляет собой разные фазы движения. В трансовых состояниях сознание смещается в иные частотные диапазоны и способно даже воспринимать как медленные процессы и столь скоротечные явления, как взрыв артиллерийского снаряда, а не только выудить из фильма пресловутый 25-й кадр или наложенную фонограмму, смещенную в инфразвуковой диапазон. Однако бессознательные уровни психики, рассматриваемые как система обработки информации, обладают гораздо большей производительностью и охватывают более широкий диапазон частот, нежели доступные возможностям сознания вне трансовых состояний. Как показали исследования,
бессознательные уровни психики при просмотре кинофильма успевают построить и те фазы движения, которые должны находиться в промежутках между фазами, запечатленными на кадрах кинопленки. Спрашивается, вся информация, свойственная бессознательным уровням психики, никчемна для индивида, либо же она представляет собой информационное обеспечение его жизни и поэтому жизненно необходима? Да, жизненно необходима. Спрашивается, сознание и бессознательные уровни психики – это взаимно изолированные одна от другой системы обработки информации, либо взаимно дополняющие друг друга компоненты одной и той же психики в целом и потому взаимодействующие друг с другом? Да, взаимно дополняющие и обменивающиеся друг с другом информацией компоненты психики в целом. Спрашивается, как подать на уровень сознания в темпе течения реальных событий всю ту информацию, которую обрабатывают бессознательные уровни психики, если возможности сознания в обработке информации ограничены вне трансовых состояний 7-9 объектами и 15 смысловыми единицами в секунду, а в трансовых тоже ограничены, но другими характеристиками, вследствие чего перед сознанием не могут предстать все те образы и мелодии, в которых протекает обработка информации на бессознательных уровнях психики, только в предельно плотно упакованном виде, позволяющем ее осознать хотя бы в управленчески значимых оценочных категориях прошлых событий и направленности их течения, хорошо, плохо, не имеет значения в данных обстоятельствах, неопределенно. Может быть подана только своего рода обобщающая оценка ситуации и направленности ее изменений, которая не будет подавлять остальную информацию, обработкой которую занят уровень сознания в это время. Спрашивается, эмоциональный фон, настроение, свойственное индивиду во всякое время его бодрствования, обусловлены памятными и текущими обстоятельствами его жизни и могут быть осмыслены им на уровне сознания как знаки, встающие из бессознательных уровней психики, несущие предельно общие отчеты о результатах деятельности бессознательных уровней психики, имеющие значение управленчески значимых оценочных категорий «хорошо», «плохо», «неопределенно». Эмоции обусловлены обстоятельствами его жизни и могут быть осмыслены именно в качестве управленчески значимых оценочных категорий «хорошо», «плохо», «неопределенно» прошлого течения событий и их направленности, подаваемых на уровень сознания в психике индивида ее бессознательными уровнями, а могут быть в этом качестве и неосмыслены. Это обусловлено мировоззрением индивида. В мировоззрении триединства материи, информации, меры все эмоциональные проявления осмыслены именно в этом качестве, как предельно обобщающие отчетные показатели бессознательных уровней психики перед уровнем сознания, отождествляемым большинством индивидов с их собственным «я» в каждый момент времени. Информация бессознательных уровней психики, предстающая на уровне сознания в предельно плотно упакованном виде, в виде эмоций, может быть распакована, осознанно и понята, если это позволяет личностная культура мышления. Но это потребует времени, в течение которого эта информация была бы передана сознанию не в виде эмоций, а в иной доступной его восприятию форме. Если кто-то не согласен с таким осмыслением предназначения эмоций, встающих в сознании во всякое время бодрствования индивида, то пусть осмыслит их предназначение как-то иначе. Но, как показывает многовековой исторический опыт школ психологии Запада и ведически-знахарского Востока, все прочие интерпретации эмоциональной жизни индивида неудобно понимаемы и попахивают агностицизмом, учением о непознаваемости мира и бессмысленности жизни и бытия. Также спрашивается, ошибается ли вседержитель, либо вседержительность безошибочна во всех без исключения своих проявлениях? Ответ. Вседержитель не ошибается.
а вседержительность безошибочна во всех ее проявлениях без исключения. Спрашивается, если вседержительность безошибочна во всех ее проявлениях, а индивид не в конфликте со вседержителем, то какое у него должно быть настроение и какие эмоции? Доброе настроение, радостная внутренняя умиротворенность и желание благодетельствовать миру, порождающие открытость души жизни, как эмоциональный фон, норма для человека, пребывающего в ладу с Богом во всех без исключения жизненных обстоятельствах и, соответственно, норма для необратимо человечного строя психики. Спрашивается, если же радостной внутренней умиротворенности и желания благодетельствовать миру открытости души нет, а есть эмоциональная подавленность, настроение дурное или никакое, то что сообщается бессознательными уровнями психики сознанию, отождествляемому большинству людей с их «я»? Ответ прост. В настоящее время или в свершившемся прошлом, либо в намерениях индивида на будущее имеет место его конфликт со вседержительностью, плоды которого при избранной им линии поведения ему неизбежно придется пожинать, и они будут неприятны. Но что конкретно имеет место и в чем состоит объективный смысл конфликта? Возник ли он в результате умысла индивида или представляет собой следствие его невнимательности? Это необходимо выяснить, что требует осознанно осмысленного отношения индивида к жизни, к течению событий в ней, к стечению разного рода обстоятельств вокруг него и в нем самом. Либо же индивид, открыто не конфликтуя с Богом, что-то воспринимает несообразно или несоразмерно объективной реальности или чего-то недопонимает в происходящем, а вследствие его неверия Богу, его бессознательные уровни психики выдают ошибочную эмоциональную оценку происходящего, что в перспективе также не обещает индивиду ничего хорошего. Об обусловленности этой ошибочной эмоциональной оценки и свойствами самого индивида речь пойдет несколько ниже. В обоих случаях дурные эмоции являются выражением я-центризма, пытающегося отвергнуть исходное нравственное мерило богоцентричного мозаичного мировоззрения, а именно – вседержитель безошибочен, все, что не делается, делается к лучшему, все, что не свершилось, свершилось наилучшим образом, при той реальной нравственности и производных из нее намерениях, носителями которых были индивиды в совокупности, составляющие общество. Вседержитель великий всемогущ, и милость его безгранична. Кроме того, приведенное утверждение – своего рода камертон для психики, когда его осознание породило добрый эмоциональный фон, хорошее настроение и радость. Только после этого можно приступать к делу, будучи при этом отзывчивым к голосу совести, и дело будет благим. В противном случае алгоритмика бессознательных уровней психики будет фальшивить, как фальшивит расстроенный рояль или гитара. И эту настройку психики необходимо регулярно возобновлять в течение суток. Может последовать возражение в том смысле, что у разных индивидов одни и те же события, попадание в одни и те же обстоятельства, одно и то же сообщение вызывают разные эмоциональные проявления, что, казалось бы, и опровергает только что сказанное. Но это не так. Речь шла об эмоциональных проявлениях у индивида, если даже и обратимо, то все же пребывающего в человечном строе психики на каком-то продолжительном интервале времени, достаточном для того, чтобы сформировать его эмоции и настроение. Но кроме этого, у каждого индивида своя личностная предыстория, своя генетическая обусловленная информация, которая и влияет на эмоциональность восприятия тех или иных событий. Если же индивид находится на рассматриваемом интервале времени не при человечном, а при каком-нибудь ином строе психики, или психика его неустойчива и мельтешит непрестанно и обратимо меняя свой строй, то все будет совсем не так. Дело в том, что в человечном строе психики обеспечивается единство эмоционального и смыслового строя души, при котором индивид сам собой и сознательно, и бессознательно пребывает в русле вседержительности. Вне человечного строя психики, если возможно говорить о каком-то единстве эмоционального и смыслового строя души, что это единство, во-первых, неладное по отношению к объективной реальности, а во-вторых, в нем имеет место конфликт между сознанием и бессознательными уровнями психики, а также внутренние конфликты в самом бессознательном, обусловленные пороками нравственности как совокупности определенных нравственных мерил. И как следствие, это влечет участие индивида во внутренней конфликтной коллективной психике, коллективном сознательном и бессознательном. Иначе говоря, влечет замыкание психики индивида на несовместимые, враждующие друг с другом эгрегоры и о единстве эмоционального и смыслового строя души вне человечного строя психики по существу можно говорить весьма условно, поскольку неладность этого единства проистекает из того, что эмоциональное проявление и проявление рассудочно-интеллектуальной деятельности не соответствуют друг другу, если соотносить их с одной и той же объективной информацией, характеризующей жизненные обстоятельства или ситуацию, в которой оказался субъект. Кроме того, разговоры на тему о том, что разным индивидам в жизни свойственны разные эмоциональные проявления в одних и тех же обстоятельствах, неуместно вести в отвлеченной от конкретных индивидов и конкретных обстоятельств форме. Это было бы бесплодным абстракционизмом, только препятствующим пониманию существа рассматриваемых явлений психической деятельности всякого индивида. Тем не менее, при всяком строе психики, при любом эмоциональном фоне, на котором протекает интеллектуально-рассудочная сознательная деятельность, индивид способен выявить, какие определенные события вызывают у индивида эмоциональный подъем или эмоциональный спад, хорошее или дурное настроение, а выявив эти события и свое отношение к ним, он способен дать им нравственную оценку, как в яцентричном, так и в мозаичном богоцентричном мировоззрении, после чего избрать для себя предпочтительное на будущее нравственное мерило. Таким образом, альтернатива яцентричной алгоритмике психики, включая бессознательный и сознательный уровни, не сводится только к особенностям мировоззрения, но необходимо включает в себя человечный строй психики, мозаичное мировоззрение триединства материи, информации, меры, а также доверие Богу, выраженное в исходном нравственном мериле алгоритмики человека. Вседержитель безошибочен в своих действиях, всемогущ и милость его безгранична, и осознание этого должно порождать положительный эмоциональный фон, хорошее настроение, определяющее характер и результаты всей психической деятельности. Но выбор того или иного мировоззрения обусловлен нравственно, а переход от одного к другому возможен как результат проявления воли, выражающий нравственный выбор. Поэтому калейдоскопичность мировоззрения – это явное выражение порочной нравственности и нравственного беспорядка в душе индивида с яцентричным мировоззрением, какие бы декларации о своей благонамеренности он не делал. А приверженность калейдоскопическому мировоззрению – это косвенное выражение атеизма, даже если индивид неподдельно усерден в дисциплине ритуала избранного им религиозного культа. Послесловие диктора. Состояние, которое описано в этой аналитической работе, мне приходилось видеть не раз. Кстати, один мой знакомый, одержимый этим самым яцентризмом, и порекомендовал мне прочесть этот труд ВП СССР, мотивируя это тем, что я его плохо слушаюсь, его, коммерческого директора. Он и ему подобные индивиды полагают, что если они директора в своей фирме, то им пристало руководить везде, где бы ни появлялась их светлая персона, потому что у них больше денег. Видать, эгрегор денег крепко держит их за яйца. Именно тогда я задумался о том, чего не говорит внутренний предиктор в своей работе. О генетических особенностях, устойчивых в смысле предсказуемости и более предрасположенных к одержимости типов, нежели человек без генетических перекосов.
Что характерно за 3 года наблюдения, то среди таких одержимых и перекошенных очень мало славян. В условиях информационной войны на территории нашего Отечества развивается движение сторонников КОП, что, безусловно, говорит о повышении самосознания народа. Однако в этой же среде нам приходится наблюдать проявление как необоснованного толпалитаризма, так и откровенное самодурство отдельных лиц, изучающих КОП. Примером может послужить регистрация одним лицом общественной организации и ее позиционирование как коллективной работы в надежде заработать деньги, привлекая наших сторонников покупать страховые полисы у этого деятеля. А ведь невозможно одновременно бороться за общество без паразитов и делать бизнес на паразитировании. Иногда эти действия переходят из разряда межличностных отношений в разряд информационных боев, в которых мнимые управленцы, так и не освоившие доту, борются за право верховодить, при этом забывая, что разочарование от иллюзии управления реально, нежели само их предполагаемое управление. Так и не отстроившись от библейских стереотипов, одержимые и перекошенные пытаются возглавить тех, у кого мера понимания довольно высока, чтобы не быть толпарем. Видимо, до них так и не дошла настоящая идея справедливости, ибо в своих целях они используют жидовские методы достижения цели, интриги и предательства. Прямота и откровенность им не свойственна. Им свойственны двойные стандарты. Поэтому я бы порекомендовал соратникам, которые стремятся организоваться, обращать внимание прежде всего на генетические особенности окружающих, а потом уже на их нравственный подход к делу и, что немаловажно, на их социальный статус, сопоставляя все это с их словами и делами. Ведь в общественном полезном деле необходимо сосредоточиться на дисциплине и самодисциплине, чтобы идти вперед и развиваться. Не давать возможности перекошенным самодурствовать и творить произвол. Человек, по сути, своей социален, а по природе живет и творит в общине. Возможно, кто-то со мной не согласится. Но тогда что делает этот кто-то для развития концептуального движения? По делам узнаем их.